С тех пор заклинание выказывало дурную наклонность ловить момент, когда Ринсвинд чувствовал себя подавленным или загнанным в угол, и пытаться произнестись. Он крепко сжал зубы, но первый слог все же протиснулся сквозь уголок его рта. Левая рука волшебника непроизвольно взлетела вверх и, повинуясь вихрю магической силы, начала испускать октариновые искры. Сундук стремительно вылетел из-за угла. Несколько сотен его коленок работали как поршни. У Ринсвинда отпала челюсть. Заклинание скончалось непроизнесенным. Сундуку, казалось, ничуть не мешали ни узорчатый ковер, залихватски перекинутый через крышку, ни вор, чья рука застряла внутри. Мертвый груз в самом прямом смысле этого слова. Также из-под крышки торчали огрызки двух пальцев, отхваченных у неведомого грабителя. Сундук затормозил в нескольких футах от волшебника. На миг замерев, ходячий ящик поджал ноги и опустился на землю. Ринсвинд не заметил у сундука глаз, но тем не менее пребывал в полной уверенности, что эта штуковина на него смотрит. Выжидающе.
«Кыш!» — слабо велел волшебник.
Сам сундук не шелохнулся, однако крышка его со скрипом откинулась, освобождая мертвого вора. Ринсвинд вспомнил про золото. Видимо, сундук должен иметь хозяина. Может, за отсутствием два цветка он выбрал его, Ринсвинда? Начинался отлив, и в желтом послеполуденном свете в сторону шлюза, расположенного в каких-то 100 ярдах ниже по течению Анка, плыл разнообразный мусор. Присоединить к нему бездыханное тело вора — секундное дело. Даже если труп потом найдут, вряд ли это вызовет пересуды. Да и акулы, обитающие в устье Анка, привыкли к регулярным плотным обедам. Ринсвинд посмотрел, как вор медленно уплывает прочь, и обдумывал свой следующий шаг. Сундук, наверное, сможет держаться на воде. Все, что нужно сделать, это подождать до темноты, а потом вместе с отливом отправиться вниз по реке. В нижнем течении Анка есть множество необжитых мест, где можно выйти на берег и... Что ж, если Патриций действительно сообщил о Ринсвинде всем остальным правителям, то смена одежды и бритва разрешат эту проблему. Во всяком случае, есть и другие страны. А способностями к языкам Ринсвинд не обделен. Дайте ему только добраться до Химеры, Ганима или Теовыбина, и полдюжины армий не смогут привести его обратно. А потом богатство, безопасность, комфорт. Но вот как быть с два цветком? Ринсвинд позволил себе на минутку взгрустнуть. «Ну, могло быть и хуже», — сказал он, как бы прощаясь. «На его месте мог оказаться я». Он уже собрался было тронуться в путь, но тут обнаружил, что его балахон за что-то зацепился. Вывернув шею назад, он установил, что край его одеяния зажат крышкой сундука.
«А, Гарфаль!» — любезно кивнул Патриций. «Заходи, садись. Не желаешь ли отведать засахаренной морской звезды?»
«Я полностью в вашем распоряжении, повелитель», — спокойно отозвался старик. «За исключением, пожалуй, тех случаев, когда речь заходит о вяленых иглокожих».
Патриций пожал плечами и ткнул пальцем в лежащий на столе свиток.
«Прочти»,
— распорядился он. Гарфаль взял пергамент в руки и, увидев знакомые идеограммы Золотой Империи, слегка приподнял одну бровь. С минуту он молча читал, после чего перевернул свиток, чтобы детально исследовать печать на обороте.
— Ты славишь человеком, который разбирается в делах Империи, — сказал Патриций. — Можешь ли ты объяснить вот это?
— Познание Империи заключается не столько в том, чтобы отмечать отдельные события, сколько в том, чтобы изучать определенный склад ума, — ответил старый дипломат. — Это послание любопытно, да, но ничего удивительного в нем нет.
— Сегодня утром император предписал... — Патриций позволил себе роскошь нахмуриться. — Предписал мне охранять этого два цветка. Теперь, похоже, я должен приказать, чтобы его убили. Тебе не кажется это удивительным?
— Нет. Император всего лишь ребенок. Он идеалист, энтузиаст. Народ его обожествляет. В то время как второе письмо исходит, если не ошибаюсь, от 9 вращающихся зеркал, то есть от великого визиря. Он уже стар и за свою жизнь успел послужить нескольким императорам. Для него они необходимая, но подчас утомительная составляющая успешного управления империей. Он терпеть не может, когда что-то или кто-то выходит из-под его контроля. Империя была построена именно для того, чтобы каждый знал свое место. Такова его точка зрения.
— Я, кажется, начинаю понимать,
— протянул Патриций.
— Вот именно, — Гарфаль улыбнулся себе в бороду. — Этот турист забыл свое место. Я абсолютно уверен, что, выразив согласие с пожеланиями своего господина, 9 вращающихся зеркал тут же предпримет меры, имеющие целью не допустить, чтобы этот вот путешественник вернулся домой, привезя с собой заразу недовольства. Империя предпочитает, чтобы люди оставались там, куда она их определила. Так что будет лучше, если этот два-цветок навеки исчезнет в варварских землях, то есть здесь, ваша милость.
— И что ты посоветуешь? — спросил Патриций.
Гарфаль пожал плечами.
— Ничего не предпринимать. Наверняка все уладится, само собой. Тем не менее, —
он задумчиво почесал ухо,
— может, гильдия убийц?
— Ах, да,
— вспомнил Патриций.
— Гильдия убийц. Кто там у них сейчас президент?
— Злорф Мягкоступ, о повелитель.
— Поговори с ним, хорошо?
— Слушаюсь, ваша милость.
Патриций кивнул. Так будет значительно легче. Он разделял мнение 9 вращающихся зеркал. Жизнь и так достаточно сложна. Людям следует оставаться там, куда их определили. Сияющие созвездия проливали свет на плоский мир. Один за другим торговцы закрывали ставнями окна своих лавок. Один за другим карманники, воры, джентльмены удачи, потаскушки, фокусники, рецидивисты и домушники просыпались и садились завтракать. Волшебники отправлялись по своим многомерным делам. Этой ночью должно было случиться слияние 2 могущественных планет, и воздух над кварталом волшебников дрожал от заранее подготовленных заклинаний.
«Послушай», — сказал Ринсвинд, — «так у нас ничего не выйдет».
Он медленно двинулся в сторону. Сундук, как верный пес, последовал за ним, угрожающе приоткрыв крышку. Ринсвинд поразмыслил над возможностью перепрыгнуть через сундук и попытаться сделать ноги. Крышка предвкушающе причмокнула. В любом случае, — сказал себе Ринсвинд, ощущая, как сердце проваливается в пятки, — проклятая штуковина сразу бросится в погоню. Упрямство из нее так и прет. У волшебника появилось нехорошее предчувствие, что даже если ему удастся спереть какую-нибудь лошадь, сундук все равно будет преследовать его. Бесконечно, неторопливо, переплывая реки и океаны, понемногу нагоняя его, ведь Ринсвинду придется когда-то спать. А потом... В один прекрасный день в каком-нибудь экзотическом городе и много лет спустя он услышит за своей спиной топоток 100 маленьких ножек все ближе и ближе.
— Что ты ко мне прицепился? — простонал он. — Я тут при чем? Я же его не похищал.
Сундук немного продвинулся вперед. Пятки Ринсвинда и реку разделяла узенькая полоска скользкого причала. Мгновенная вспышка озарения подсказала волшебнику, что этот ящик плавает быстрее, чем он. Ринсвинд попытался не думать о том, каково будет утонуть в Анке.
«Лично мне кажется, что он не отцепится», —
непринужденно заметил тонкий голосок. Ринсвинд опустил взгляд на иконограф, по-прежнему висящий у него на шее. Дверца была открыта. Гомункулус, прислонившись к косяку, покуривал трубку и явно развлекался, наблюдая за происходящим.
— По крайней мере, я прихвачу тебя с собой, — скрипнув зубами, пообещал Ринсвинд.
Крошка-бес вынул трубку изо рта.
«Что, — Что-что? Ты сказал?
— переспросил он.
— Я сказал, что прихвачу тебя с собой, 1000 чертей. — Да на здоровье!
— демон многозначительно постучал по стенке коробки.
— Посмотрим, кто тонет первым.
Сундук зевнул и продвинулся еще на долю дюйма.
— Ну, ладно, ладно, — раздраженно бросил Ринсвинд. Только тебе придется дать мне время на раздумья.
Сундук медленно отступил. Ринсвинд бочком переместился на относительно безопасное место и уселся наземь, прислонившись спиной к стене. За рекой светились огни города Анка.
— Ты же волшебник, — сказал бес-живописец. — Ты наверняка придумаешь, как найти его.
— Боюсь, волшебник из меня аховый.
— Ты можешь неожиданно наброситься на похитителей и превратить их в червей. — ободряюще добавил бес, никак не отреагировав на последнее заявление Ринсвинда.
Нет, превращение в животных — это заклинание 8-го уровня. Я даже не закончил учебу, я знаю только одно заклинание.
Ну что ж, этого хватит.
Сомневаюсь, — безнадежно возразил Ринсвинд.
Почему?
Что она делает? Не могу сказать. Даже не хочу говорить об этом. Но, если честно, — он вздохнул, — от заклинаний мало толку. Нужно 3 месяца, чтобы запомнить простейшее из них, а только ты его используешь, как оно пшик, и исчезло. Это самое дурацкое в магии. Ты 20 лет тратишь на то, чтобы выучить заклинание и вызвать к себе в спальню обнаженных девственниц. Но к тому моменту ты насквозь пропитываешься ртутными парами, а твои глаза перестают видеть, испорченные чтением старых гримуаров. Ты даже вспомнить не сможешь, зачем тебе эти девственницы понадобились.
Мне никогда не приходило в голову взглянуть на магию с этой стороны, — признался бес.
— Послушай-ка, это все неправильно. Когда Два Цветок сказал, что у них в империи магия лучше, я подумал...
Бес выжидающе смотрел на него. Ринсвинд мысленно выругался.
— Но если тебе обязательно нужно знать, я подумал, что на самом деле он имел в виду не магию. Не магию как таковую. — А что еще он мог иметь в виду?
Ринсвинд почувствовал себя по-настоящему несчастным.
— Не знаю, — признался он. — Наверное, их магия лучше нашей, и в ней есть какой-то смысл. К примеру, они, должно быть, умеют обуздывать молнии.
Бес посмотрел на Ринсвинда добрым, но жалостливым взглядом.
— Молнии — это копья, которыми сражаются друг с другом громовые великаны, — мягко напомнил он. — Установленный метеорологический факт. Их невозможно обуздать или запрячь.
— Знаю, — удрученно отозвался Ринсвинд. — Тут, конечно, мой пример подкачал.
Демон кивнул и исчез в глубине иконографа. Пару минут спустя Ринсвинд почуял запах жарящегося бекона. Волшебник сначала терпел, а потом, когда его желудок напрочь отказался выносить эту муку, постучал по стенке коробки. Бес немедленно высунул голову.
— Знаешь, я тут подумал над твоими словами, — заявил он, прежде чем Ринсвинд успел открыть рот. — Предположим, надел ты на нее упряжь, но как ты заставишь ее тянуть телегу?
— О чем ты говоришь, чума тебя задери?
— О молнии. Она же летает вверх-вниз. А тебе нужно, чтобы она двигалась вдоль земли. Кроме того, она мигом прожжет твою упряжь.
Плевать мне на молнию. Как я могу думать на пустой желудок?
Ну так съешь что-нибудь. Логичный выход.
Как? Стоит мне шевельнуться, этот проклятый ящик сразу начинает хлопать крышкой.
Сундук, как по команде, широко разинул пасть.
Видишь? Чего ты боишься? Он не думает тебя кусать, — сказал бес. Там внутри есть еда. Ему лично без надобности, чтобы ты помер с голоду.
Ринсвинд всмотрелся в темное чрево сундука. Действительно. Среди кучи коробок и мешочков с золотом лежали несколько бутылок и нечто, завернутое в промасленную бумагу. Ринсвинд цинично рассмеялся и, порыскав по заброшенному причалу, нашел кусок дерева нужной длины. Как можно вежливее он вставил доску между крышкой и ребром сундука, а затем выудил себе один из плоских пакетиков. В пакете содержались сухари, которые на поверку оказались твердыми, как алмазное дерево.
«Путта Белла!» — пробормотал Ринсвинд, держась за поврежденную челюсть.
«Настоящее дорожное питание капитана 8 Пантера!» — сообщил бес, стоя в дверце коробки. «Эти сухарики спасли жизнь многим людям, очень полезны в открытом море».
«Ну да, конечно. Их что, спускают на воду вместо плотов или кидают акулам и смотрят, как те тонут? А в бутылках что, яд?»
«Вода!»
«Но вода есть везде. Зачем ему понадобилось везти сюда воду?»
«Доверие».
«Доверие?»
«Да, это то, чего у него не было. Не доверяет он здешней воде, сейчас?»
Ринсвинд открыл бутылку. Находящаяся в ней жидкость вполне могла сойти за воду. Вкус у так называемой воды был никакой.
«Ни вкус, ни запаха», — ворчливо пожаловался Ринсвинд.
Сундук негромко скрипнул, привлекая к себе внимание, а потом медленно, с ленивой, точно рассчитанной угрозой, закрыл крышку, перемалывая импровизированную распорку, точно сухую веточку.
— Ладно, ладно, — сказал волшебник. — Сейчас что-нибудь придумаем.
Штаб-квартира Аймора располагалась в падающей башне на пересечении Заиндивелой улицы и Мерзлого переулка. Близилась полночь. Одинокий охранник, прислонившись к стене, взглянул на сходящиеся планеты и от нечего делать задумался над тем, какие изменения в его судьбе может предвещать это небесное явление. Неподалеку раздался слабый-преслабый звук, точно зевнул комар. Охранник посмотрел на пустынную улицу и заметил, что в нескольких ярдах от него, в грязи, что-то блеснуло. Он поднял загадочный кругляш. Свет луны еще раз отразился от золота, и судорожный вдох охранника эхом разлетелся по безлюдному переулку. Загадочный звук повторился, и в канаву на другой стороне улицы покатилась вторая монета. К тому времени, как охранник подобрал ее, появился третий кругляш, уже чуть подальше. Закрутившись, монетка с тихим звоном упала на землю. «Золото», — вспомнил охранник расхожее поверье, — «образуется из замерзшего света звезд». До сих пор он считал это враньем. Не могут такие тяжелые штуки, как золотые монеты, естественным образом падать с неба.